Гийом Мюссо. Девушка и ночь. Роман. Флоре. В память о наших беседах той зимой за бутылочкой в 4 утра. Загадка ночи не разрешена. И как же пережить ее тогда? Анри Мишо. Тропа контрабандистов. Девушка. «Поди, поди ты с глаз долой, безносая плутовка! Я молода еще! Поди ж ты прочь!» Смерть. «Дай руку мне, о нежное, прелестное создание! Подругой буду я твоей! Тебе со мною нечего бояться, уж ты поверь! Я страх твой мигом утолю! В руках моих ты сном забудешься смиренным!» Маттиас Клаудиус. Девушка и смерть. 2017 год. Южная оконечность мыса Антип. 13 мая. Манон Агастини, сотрудница муниципальной полиции, поставила служебную машину, старенький Кангу, в самом конце дороги Ла-Гаруб и захлопнула дверцу, проклиная в душе обстоятельства, которые заставили ее здесь оказаться. Часов в 9 вечера охранник одного из роскошных особняков на мысе позвонил в комиссариат Антиба и сообщил не то про взрыв петарды, не то про выстрел, словом, про какой-то странный шум, прогремевший на каменистой дороге, пролегающей вдоль парка в поместье. В комиссариате не придали большого значения звонку и перенаправили его в муниципальную полицию, а там не нашли ничего лучше, как связаться с ней, хотя она уже ушла с работы. Когда позвонил начальник и попросил ее глянуть, что там стряслось на прибрежной дороге, Манон уже надела вечернее платье и была готова выйти из дома. Она с радостью послала бы начальника куда подальше, но отказать в просьбе не смогла. Тем утром добряк-начальник разрешил ей взять служебный Кангу после работы. Личная машина Манон приказала долго жить, а этим субботним вечером колеса были ей нужны позарез. Она собиралась на важную встречу. Лицей Сент-Экзюпери, где она когда-то училась, праздновал свой 50-летний юбилей. По этому случаю там устраивали вечер, и на торжество должны были прийти ее бывшие однокашники. В глубине души Манон надеялась повидаться с парнем, который в свое время был к ней неравнодушен. Он был не похож на других, но в ту пору она его просто не замечала, предпочитая ему ребят постарше, хотя те, как выяснилось, все до одного были беспросветными кретинами. В этой надежде не было ни капли благоразумия. Манон даже не знала точно, будет ли тот парень на предстоящем вечере. Он наверняка про нее уже и думать забыл. Но ей очень хотелось верить, что в ее жизни наконец что-то случится. Маникюр, прическа, беготня по магазинам. Всю вторую половину дня Манон кружилась, как белка в колесе. 300 евро она ухлопала на прямое темно-синее платье из шелкового трикотажа с кружавчиками. У сестры позаимствовала жемчужное ожерелье, а у лучшей подруги замшевые туфли-лодочки от Стюарта Вайцмана, которые были той маловаты. Манон включила телефонный фонарик и прямо так, на высоких каблуках, двинулась по узкой дорожке, тянувшейся 2 км с лишним вдоль побережья до виллы Эллен-Рок. Она хорошо знала это место. Еще девчонкой отец приводил ее рыбачить в здешних бухточках. Когда-то местные называли эту дорогу тропой таможенников или контрабандистов. А потом в туристических справочниках она уже появилась под другим, более красочным названием – тропа Тирпуаль, охочие до поживы. В наши дни ее название как-то обесцветилось, лишилось оригинальности, и она стала просто прибрежной дорожкой. Метров через 50 Манон наткнулась на ограждение с предупреждающей табличкой «Опасная зона, проход закрыт». В середине недели бушевал сильный шторм. Сокрушительные удары волн вызвали оползни. Местами было не пройти. Недолго думая, Манон решила перелезть через ограду.
1992 год. Южная оконечность мыса Антиб. 1 октября.
С радостным сердцем Винка Рокуэлл шла порхающей походкой мимо пляжа Жульет. Было 10 часов вечера. Чтобы добраться сюда из лицея, ей удалось уговорить подружку из подготовительных классов, у которой был мотороллер, подбросить ее до дороги Ла-Гаруб. Выйдя на тропу контрабандистов, она почувствовала невероятное воодушевление.
«Алексис!»
Она спешила вернуть свою любовь. Хотя ветер валил с ног, ночь стояла чудесная, на небе не облачко, и видно было почти как днем. Винка просто обожала этот уголок. Он выглядел диким и совсем не походил на затасканный образ французской ривьеры в летнюю пору. В солнечном свете желтоватый белый блеск известняковых скал и переливающиеся бесконечными оттенками лазурь бухточек завораживали. Как-то раз, бросив взор в сторону Ларинских островов, Винка даже разглядела дельфинов. А в сильный ветер, как нынче вечером, кругом все менялось до неузнаваемости. Крутые скалы становились опасны, оливковые деревья и сосны, казалось, корчились от боли и будто пытались вырваться из земли с корнями. Но в Винке все было нипочем. Ей надо было вернуть свою любовь.
2017 год.
Фу ты, черт! Каблук у одной туфли Манон с треском подломился. Что за напасть такая? Вместо того, чтобы отправиться прямиком на вечер, придется вернуться домой, а завтра получить разнос от подруги. Она скинула туфли, сунула их в сумочку и пошла дальше босиком. Она все шла по узенькой бетонной дорожке, тянувшейся вдоль скального отвеса. Воздух был чистый, бодрящий. Мистраль расчистил ночное небо, и оно озарилось мириадами звезд. За крепостными стенами старого Антиба открывался потрясающий вид на Ниццкую бухту и подступающие к ней горы. За укрытием из сосен ютилось несколько самых прекрасных поместий на Лазурном берегу. Было слышно, как внизу пенятся волны, обрушивая на берег всю свою силу и мощь. В былые времена в этих краях случались весьма трагические события. Волны уносили в море рыбаков, туристов и уединявшихся на морском берегу влюбленных. Под огнем критики властям пришлось обезопасить дорожку, построить каменные лестницы, разметить ее указателями и оградить барьерами, дабы любителям походов неповадно было подходить слишком близко к краю обрыва. Однако стоило разгуляться ветру, как через какую-нибудь пару часов эта живописная местность снова становилась чрезвычайно опасной. Манон добралась как раз до недавно рухнувшей Алепской сосны, сокрушившей ограждение и перекрывшей проход. Идти дальше было невозможно. Манон решила повернуть обратно. Кругом не было ни души. Мистраль распугал всех охотников до пеших прогулок.
«Уноси-ка ты отсюда ноги, девочка!»
Она остановилась и стала прислушиваться к вою ветра. В нем слышалась как будто жалоба, близкая и вместе с тем далекая, и глухая угроза. Прямо так, босиком, она вскарабкалась на скалу, чтобы обогнуть препятствие, и, подсвечивая себе фонариком телефона, служившим ей единственным источником света, двинулась дальше. Внизу, под скалой, громоздилась какая-то темная куча. Манон прищурилась. Нет, слишком далеко, ничего не разглядеть. Она попробовала спуститься, глядя в оба. Послышался треск. Порвалась кружевная оборка платья, но она не обратила на это внимания. Ее взгляд был направлен на ту странную кучу. Это было тело. Труп женщины, брошенный среди скал. Чем ближе она к нему подбиралась, тем сильнее ее сердце сжималось от страха. Это был не несчастный случай. Лицо у женщины было разможжено и представляло собой сплошное кровавое месиво.
«Бог ты мой!»
Манон почувствовала, что ноги ее совсем не держат, и она вот-вот упадет. Она включила телефон, чтобы вызвать подмогу. Связи не было, но на экране высветилась надпись «Только срочные вызовы». Манон собралась было нажать кнопку автоматического вызова, и тут вдруг сообразила, что она здесь не одна. Чуть в стороне сидел какой-то мужчина, весь в слезах. Он сокрушенно рыдал, обхватив лицо руками. Манон не на шутку испугалась. Сейчас она горько пожалела, что не прихватила с собой никакого оружия. Она осторожно подошла ближе. Мужчина выпрямился. И когда он вскинул голову, Манон его узнала.
«Это сделал я»,
— сказал он, указывая на мертвое тело. 1992 год. Грациозно и легко Винка Роквелл перепрыгивала с камня на камень. Ветер крепчал. Но Винке нравилось все это. Волны, опасность, пьянящий морской воздух, головокружительные отвесы. Ничто в жизни не волновало ей кровь так, как встреча с любимым человеком. Глубокое, полное помрачение. Слияние тел и душ. Даже если бы она прожила сотню лет, ничто не могло бы сравниться с тем воспоминанием. Надежда снова увидеться, пусть тайком, и соединиться со своей любовью среди скал, будоражили ее воображение. Она чувствовала, как ее целиком обволакивает теплым ветром. Он обдувает ей ноги, вздымает полы платья, будто предвещая, что впереди ее ждет вожделенное единение тел. Сердце бешено стучит, волна жара подхватывает и качает, кровь пульсирует, безудержный трепет охватывает каждую частицу тела.
«Алексис!»
Ей надо было вернуть свою любовь. В глубине души Винка понимала, что ведет себя глупо, и все это не к добру. Но всепоглощающую радость этого мгновения она не променяла бы ни на что на свете. Ожидание, безумная любовная страсть, мучительное наслаждение ночного плена.
«Винка!»
На фоне ясного неба, озаренного лишь светом полной луны, вдруг возник силуэт. Алексис. Винка сделала 2-3 шага навстречу тени. Возникло чувство близкого наслаждения. Сильного, жгучего, неистового. Тела слились и растворились. Гомон чаек заглушил крики. Судороги, валящий на земь взрыв, слепящая белая вспышка, испепеляющая, обращающая в прах все существо.
«Алексис!»
Внутренний голос снова шепнул Винке, что все это не к добру. Но ей было наплевать на будущее. Любовь — это все или ничего. Важно только настоящее мгновение, обжигающее, отравляющее искушение ночи.